Глава 23. Сердце шофера. На улице Остап взял Александра Ивановича под руку, и оба комбинатора быстро пошли по направлению к вокзалу. — А вы лучше, чем я думал, — дружелюбно сказал Бендер. — И правильно, с деньгами нужно расставаться легко, без стонов.
— Для хорошего человека миллиона не жалко, — ответил конторщик, к чему-то прислушиваясь.
Когда они повернули на улицу Меринга, над городом пронесся воющий звук сирены. Звук был длинный, волнистый и грустный. От такого звука в туманную ночь морякам становится как-то не по себе. Хочется почему-то просить прибавки к жалованию по причине опасной службы. Сирена продолжала надрываться. К ней присоединились сухопутные гудки и другие сирены, более далекие и еще более грустные. Прохожие вдруг заторопились, будто бы их погнал ливень. При этом все ухмылялись и поглядывали на небо. Торговки семечками. Жирные старухи бежали, выпятив животы, и в их камышовых корзинках среди сыпучего товара подскакивали стеклянные стаканчики. Через улицу в кость промчался Адольф Николаевич Бомзе. Он благополучно успел проскочить в вертящуюся дверь Геркулеса. Прогалопировал на разноцветных лошадках взвод конного резерва милиции. Промелькнул краснокрестный автомобиль. Улица внезапно очистилась. Остап заметил, что далеко впереди от бывшего кафе «Флорида» отделился табунчик пикейных жилетов. Размахивая газетами, канотье и панамскими шляпами, старики затрусили по мостовой. Но не успели они добраться до угла, как раздался оглушительный, лопающийся пушечный выстрел. Пикейные жилеты пригнули головы, остановились и сейчас же побежали обратно. Полы их чесучевых пиджаков раздувались. Поведение пикейных жилетов рассмешило Остапа. Пока он любовался их удивительными жестами и прыжками, Александр Иванович успел развернуть захваченный из дому пакет. «Скабрёзные старички, опереточные комики», — сказал Остап, поворачиваясь к Корейко. Но Корейко не было. Вместо него на великого комбинатора смотрела потрясающая харя со стеклянными водолазными очками и резиновым хоботом, в конце которого болтался жестяной цилиндр цвета хаки. Остап так удивился, что даже подпрыгнул. «Что за шутки?» — грозно сказал он, протягивая руку к противогазу. «Гражданин подзащитный, призываю вас к порядку!» Но в эту минуту набежала толпа людей в таких же противогазах, и среди десятка одинаковых резиновых харь уже нельзя было найти Корейко. Придерживая свою папку, Остап сразу же стал смотреть на ноги чудовищ, но едва ему показалось, что он различил вдовьи брюки Александра Ивановича, как его взяли под руки, и молодецкий голос сказал: «Товарищ, вы отравлены!» «Кто отравлен?» — закричал Остап, вырываясь. — Пустите! Товарищ, вы отравлены газом! — радостно повторил санитар. — Вы попали в отравленную зону! Видите? Газовая бомба! На мостовой действительно лежал ящичек, из которого поспешно выбирался густой дым. Подозрительные брюки были уже далеко. В последний раз они свернули между двух потоков дыма и пропали. Остап молча и яростно выдирался. Его держали уже 6 масок. «Кроме того, товарищ, вы ранены осколком в руку! Не сердитесь, товарищ! Будьте сознательны! Вы же знаете, что идут маневры! Сейчас мы вас перевяжем и отнесем в газоубежище!» Великий комбинатор никак не мог понять, что сопротивление бесполезно. Игрок, ухвативший на рассвете счастливую талию и удивлявший весь стол, неожиданно в 10 минут спустил все забежавшему мимоходом из любопытства молодому человеку. И уже не сидит он бледный и торжествующий, и уже не толкутся вокруг него марафоны, выклянчивая мелочь на счастье. Домой он пойдет пешком.
К Остапу подбежала комсомолка с красным крестом на переднике. Она вытащила из брезентовой сумки бинты и вату и, хмуря брови, чтобы не рассмеяться, обмотала руку великого комбинатора поверх рукава. Закончив акт милосердия, девушка рассмеялась и убежала к следующему раненому, который покорно отдал ей свою ногу. Остапа потащили к носилкам. Там произошла новая схватка, во время которой раскачивались хоботы, а первый санитар-распорядитель громким лекторским голосом продолжал пробуждать в Остапе сознательность и другие гражданские доблести. «Братцы!» — бормотал великий комбинатор, в то время как его пристегивали к носилкам ремнями. «Сообщите, братцы, моему покойному папе, турецко-подданному, что любимый сын его, бывший специалист по рогам и копытам, пал смертью храбрых на поле брани!» Последние слова потерпевшего на поле брани были: «Спите, орлы боевые! Соловей, соловей, пташечка!» После этого Остапа понесли, и он замолчал, устремив глаза в небо, где начиналась кутерьма. Катились плотные, как сердца, светлые клубки дыма. На большой высоте неровным углом шли прозрачные целлулоидные самолеты. От них расходилось звонкое дрожание, словно бы все они были связаны между собой железными нитями. В коротких промежутках между орудийными ударами продолжали выть сирены. Остапу пришлось вытерпеть еще одно унижение. Его несли мимо Геркулеса. Из окон четырех этажей лесоучреждений выглядывали служащие. Весь финсчет стоял на подоконниках. Лапидус-младший пугал Кукушкинда, делая вид, что хочет столкнуть его вниз. Берлага сделал большие глаза и поклонился носилкам. В окне второго этажа на фоне пальм стояли, обнявшись, Полыхаев и Скумбриевич. Заметив связанного Остапа, они зашептались и быстро захлопнули окно. Перед вывеской газоубежища номер 34 носилки остановились. Остапу помогли подняться, и так как он снова попытался вырваться, санитару-распорядителю пришлось снова воззвать к его сознательности.